Пестель ушел. Подали ужин. Рылеев ничего не ел и лег спать. Наталья Михайловна проверила счет по хозяйству, помолилась и тоже легла. Как всегда перед сном говорила мужу о делах, о продаже сена и овса в подгородной деревушке Батове, Рождествене тоже, о переводе мужиков с оброка на барщину, о недоимках, о мошеннике старости, о взносе 700 рублей процентов в ломбард, о взятке секретарю в Сенате по тяжебному делу матушки, наконец заметила, что он ее не слушает. — Спишь, Атя? — Нет, а что? — Ну как что? Я говорю, а ты не слушаешь. — Так вот всегда. Ни до чего тебе дела нет, кроме общества. Но если тебе общество дороже всего, так и скажи прямо. Ведь ты не один. Конституция, революция, республика. А мы-то с Настенькой чем виноваты? — говорила плачущим голосом. Подождала, не ответит ли, но он молчал. — Ну, подумай, Атя, ведь если что, не дай бог, случится с тобой, я не вынесу. Так и знай, погубишь и меня, и Настеньку. — Наташа, — сказал он, сердито переворачиваясь сбоку на бок, — сколько раз просить тебя не говорить пустяков? Ну, какое там общество, одни разговоры. Можешь быть спокойна, ничего со мной не будет. Ну, полно же, полно, дружок, не мучай себя, не расстраивай, спи с Богом. Ах, Атя, Атечка, родненький, ну что тебе это общество? Ведь сколько можно и так добра сделать? Ведь какой ты у меня умница, какие стихи пишешь, как начальство любит тебя. Ушел бы совсем от них, зажили бы тихо, смирно, счастливо. Ну чего еще нужно, Господи? Он обнял ее молча, с нежностью. Затихло. Еще несколько раз тяжело вздохнула, как маленькие дети, когда засыпают, наплакавшись, и скоро услышал он знакомый смешной тоненький храп. В первые дни после свадьбы, когда он восхвалял ее в стихах «Краса природы, совершенство, она моя», удивлял и огорчал его этот храп, а теперь сладко баюкал, как старая детская песенка. Но сегодня и под эту песенку долго не мог уснуть. Было душно от натопленной печки, от пуховиков двуспальной постели, от собственного жара и жаркого тела Наташи, от этих милых, слабых, сонных рук, которые обвили его, сковали, как тяжкие цепи. Мне нет преграды, нет законов, и чтоб ее не уступить, готов царей низвергнуть с тронов и Бога в небе сокрушить, — писал когда-то. А вот теперь наоборот, чтоб их низвергнуть, надо ее уступить. Наконец задремал, но тотчас же проснулся. Видел во сне что-то страшное, не мог вспомнить, что, и только повторял про себя в ужасе. Что это? Что это? Часы в столовой тикали. Зеленая лампадка теплилась, слышался тоненький храп, все как всегда, но во всем новое, страшное наяву, как во сне. Что это? Что это? Вдруг понял, что. На одно мгновение со слепляющей ясностью, какая бывает только у внезапно проснувшихся ночью, в совершенной тишине, в совершенном одиночестве, понял, что не когда-то где-то, а тут же, сейчас, вот она, смерть. Готов ли он? Не права ли, Наташа? Не уйти ли, пока еще не поздно? Но мгновение прошло, смерть отступила. Уже перестал он ее понимать и подумал с обычной ложью, с обычной легкостью. Нет, поздно. Ну что ж, смерть так смерть. Глава четвертая. Свадьба Софьи Нарышкиной с графом Шуваловым назначена была летом. Уже привезли из Парижа с особым курьером великолепное подвенечное платье. Но невеста отказалась наотрез примеривать его, как не упрашивала мать. А потом уже не могла, потому что опять заболела. Улучшение, которому так радовался князь Валерьян, оказалось обманчивым. Во время ледохода болезнь усилилась, и началось кровохарканье. Государю врачи объявить не решались, но про себя знали, что дни больной сочтены. Софья была слишком слаба, чтобы везти ее за границу или на юг России. Врачи советовали ей переехать за город. Весна была ранняя, дружная, дни лучезарные. В тени лесных оврагов лежал еще снег, а на солнечных дорогах уже пахло летнюю пылью. Небо целыми днями безоблачно синее, как синее лампадное стекло с огнем внутри. А если долго смотреть в него, то казалось темным, дневное — ночным, как в глубине колодца. И за всей этой чрезмерной ясностью темнота, пустота зияющая. Дача на Рышкинах по Петерговской дороге, настоящий маленький дворец с бельведером, откуда виден Финский залив, Петербург и Кронштадт, с плоским зеленым куполом и белыми столбами римского портика. Английский стриженный сад со шпалерами, лабиринтами и усыпанными желтым песком дорожками. Одна только высокая аллея старых плакучих берез. В покоях тяжелое великолепие павловских времен. Расписные потолки, штофные обои, золоченая мебель, тусклые зеркала, в которых лица живых, как лица покойников. Но несколько комнат отделала Марья Антоновна в новом, веселеньком французском вкусе, особенно комнату больной во втором этаже, окнами на море. Обои нарочно из Парижа выписаны, серебристо-белый атлас с бледно-алыми гвоздичками, легкая дачная мебель лакированного светлого тополя. Балкон, уставленный цветущими померанцами в оранжерейных катках. Настоящее гнездышко любви для моей бедненькой-бедненькой девочки, говорила Марья Антоновна. Но на веселенькой мебели, как на тычке, больной ни присесть, ни прилечь. «Ох, болят мои старые косточки!» — горестно шутила Софья. Белый атлас напоминал ей ненавистное подвенечное платье, которое теперь она как будто вечно примеривала. Алые гвоздички утомляли глаза, как мелькание бреда. Софья переносила болезнь мужественно. Только что становилось легче, вставала, бродила по комнате и уверяла, что уже почти совсем здорова. Но Валерьяну Голицыну, который опять проводил с ней целые дни, казалось, что она рада болезни и не хочет выздороветь. Лекарств не принимала, докторов не слушалась. Однажды утром, вскоре после переезда на дачу, чувствуя или вообразив, что чувствует себя бодрее, перешла с постели на кресло, старое-престарое, с рваную кожую и торчавшую кое-где из дыр волосяной набивкою, родное среди этой чужой мебели. Из городского дома вытребовала его нарочно, потому что только на нем и могла сидеть.